Глава 4.
«Впервые слышу», — напряженно ответила старуха. «Где это?»
«Далеко», — ответил я. «В другой части континента, в стране под названием Тария». Матриарх кивнула, давая понять, что о такой стране она слышала.
«Гномы?» — коротко спросила она.
«Ни одного в радиусе 1000 миль», — улыбаясь, ответил я.
«Монстры?»
«Слабенькие. Самый высокий уровень, который я видел, 30-й».
«Тьма?»
— с подозрением в голосе спросила старуха. «Был когда-то темный портал, но год назад я его полностью уничтожил».
«И это твоя земля?»
«Она принадлежит ордену, значит, моя. Там есть древнезаброшенный город, построенный гномами для охотников, Камнеград». После недолгого молчания матриарх произнесла.
«Не понимаю».
«Чего именно?» — спросил я.
«Ты готов пустить мою семью в свой дом в обмен на мою помощь в доставке этих трофеев на поверхность?»
— с сомнением в голосе произнесла она.
«В чем подвох?»
Я еще больше обрадовался. Старуха была настолько ошеломлена, что проговорилась. Похоже, все, что мы здесь добыли, доставить на поверхность для нее не составит особого труда. «Врать не буду», — кивнул я. «У меня есть несколько идей, как наполнить жизнью те земли. Поверь, тебе и твоим детям ничего не будет угрожать. Скажу больше, я всегда приду тебе на помощь».
«А что взамен?»
«Когда-то там нашли медь, но за несколько лет месторождение исчерпало свой ресурс». Старуха улыбнулась.
«Ты хочешь, чтобы мы искали новые месторождения?»
«А почему нет?» — спросил я. «Что в этом плохого? Будем жить бок о бок, как хорошие соседи, помогая друг другу».
«Гномы тоже когда-то так говорили», — фыркнула она.
«Значит, плохо договорились», — пожал плечами я.
«Снова жить на чьей-то земле», — сокрушенно прошептала старуха.
«Сперва да», — ответил я. «Потом, через несколько лет, получите в свое владение собственную землю». Голова матриарха резко дернулась.
«И ты пойдешь на это?»
«Легко», — ответил я. «Места там много, всем хватит. Тем более, что люди не любят жить под землей. Мы не гномы. Нам нужен свежий воздух, солнце и небо над головой. А еще нам нужны полезные ископаемые. Несмотря на то, что медная жила истощена, думаю, там много чего интересного есть».
«Ох», — усмехнулась матриарх, — «даже не сомневайся. Недра таят много богатств».
Я улыбнулся. «Вот видишь, мы можем быть полезны друг другу. Пусть раньше Орден и твой народ враждовали, сейчас мы можем начать все с чистого листа». Старуха долго не думала. Тяжело вздохнув, словно решаясь нырнуть в темный омут, она подняла голову и спросила.
«Клятва на крови?»
«Клятва на крови», — подтвердил я и протянул руку для рукопожатия.
«Все почти готово»,
— устало произнес Хрип. Рыжий коренастый лисолют из новоприбывших, но отлично зарекомендовавший себя за последние несколько недель. Мрак другого мне бы не порекомендовал. У альбиноса чутье на гниль. Хрип и отряд из 5 дюжин бойцов с высокими показателями добычи вот уже 3 сутки собирает и сортирует все трофеи с убитых нами монстров. После того, как мы с матриархом Кобальдов заключили договор, я с помощью ее портала поднялся на поверхность и отправился в Лесоград за добытчиками. Ми и Лисичек тоже прихватил с собой, чтобы те посмотрели на древний дворец, а заодно и поохотились на местных монстров. Мрак, быстро оценив ситуацию, спешно собрал отряд лесолюдов с соответствующими навыками и представил мне Хрипа, который должен был взять на себя роль командира этого отряда. Первое время бойцы, никогда не покидавшие Лесоград, чувствовали себя неуютно. Сперва переход на другой континент, затем знакомство с матриархом Кобальдов, после этого новый переход только уже в древний дворец, находящийся где-то в сердце недр. О реакции на моих змей и говорить нечего. Шок, паника, страх, вставший дыбом мех на загривках. Не будь лисичек рядом, можно было бы подумать, что великий магистр, то есть я, задумал что-то страшное. Но постепенно осознав, что их никто не собирается жрать или приносить в жертву подземным чудовищам, бойцы взяли себя в руки и приступили к работе. Разгребая могильник, оставшийся после нас, лесолюды некоторое время были молчаливы и хмуры. Но когда на них посыпались сообщения от великой системы с поощрениями и наградами, заметно повеселели. а спустя несколько часов так и вовсе перестали обращать внимание на мрачную обстановку подземелий. Обычно полозы производили неизгладимое впечатление на всех встречных. Но Ми, как самый опытный в общении с питомцами, появление змей воспринял без страха. Он, кстати, единственный, кто приготовил для них угощение. Даже я, к моему стыду, до такого не додумался. Несколько кусков вяленого мяса, и гремлин тут же превратился в лучшего друга и товарища, которому было позволено взобраться на шею уголька и отправиться на охоту на мелких падальщиков, привлеченных запахом крови. Несмотря на усталый вид, Хрип и остальные бойцы были довольны. И еще бы, за последние сутки они здорово прокачали свои характеристики и навыки. Осмотрев горы трофеев, я усмехнулся. Да уж, это не похоже на то, что мы делали с Ми во время нашего похода. Мы добывали только эпики и легендарки. Лисолюды же, словно стая саранчи, собрали все, что великая система подсвечивала как полезные трофеи. Панцири, клыки, когти, жвала, чего в тех кучах только не было. Мне нравился такой подход. «Отлично», — произнес я и хлопнул Хрипа по плечу. «Готовьтесь к переходу».
«А как же голем?» — спросил лис.
«Об этом не беспокойся», — ответил я. «Кристаллами есть кому заняться». Тот лишь пожал плечами, мол, хозяин-барин, и пошел раздавать приказы своим бойцам. Я же, в свою очередь, активировал амулет и призвал матриарха. Да, с телом гигантского голема чуть было не вышел облом. Дело в том, что портал, которым пользовалась старуха, не годился для переправки такой туши. Каменного стража следовало разобрать на кристаллы перед транспортировкой. Тут-то и возникла проблема. В Лисограде не нашлось ни одного лисолюда с высокими показателями навыков работы с камнем или кристаллами. Когда я озвучил матриарху идею привезти сюда гномов, то закономерно натолкнулся на стену неприятия. На вопрос, что делать, получил ответ, что, мол, все будет в порядке. Таким образом, когда лисолюды, загруженные трофеями, покидали подземелье, я с нетерпением ждал развязки. Как только последний лисолюд шагнул в портал, и арка за его спиной погасла, мы с матриархом остались одни.
«Отзови своих зверушек», — мягко попросила старуха. «Они могут напугать моих детей».
Я склонил голову на бок и прищурился. «Если это ловушка, тогда она слишком глупая и абсолютно нелогичная». Активировав амулеты, я на всякий случай приготовился накрыть себя щитом хаоса. Пусть между нами договор крови, но кто сказал, что в этом мире есть те, кто застрахован от случайной гибели от руки предателя на все 100%. Мое состояние не укрылось от старухи, но она ничего не сказала. Лишь усмехнулась и очень по-человечески покачала головой. А спустя несколько мгновений в 10 шагах от меня вспыхнул новый портал, из которого, вертя головами и громко принюхиваясь, начали выходить кобальды. Я слегка напрягся, но зря. Кобальды почти никак не реагировали на меня. Они молча собрались вокруг своей матери. Несколько минут помолчали, а затем, не сговариваясь, дружно набросились на тело каменного стража. Больше всего они мне сейчас напоминали муравьев, облепивших тело мертвой гусеницы. Не прошло и 2 часов, как туша голема была разобрана на части.
«Твои гномы провозились бы здесь целую вечность», — усмехнулась старуха, когда ее дети исчезли в портале. «И это в лучшем случае. Сомневаюсь, что среди них будет достаточно мастеров с уровнем такого навыка. Наверняка все они очень состоятельные гномы. Королеве пришлось бы изрядно попотеть, уговаривая их спуститься на границу с бездной. Хе-хе».
«Да, а ведь об этом я как-то не подумал. Но у меня есть уважительная причина. Мне еще никогда не приходилось иметь дело с подобными материалами».
«Идем», — поманила меня матриарх. «Объясню тебе, что к чему».
Когда мы оказались рядом с кристаллами, сложенными в аккуратные горки и рассортированные по размерам и цветам, она сказала.
«Помнишь, я тебе рассказывала? Кожа — это черный гранит. Ее у тебя больше всего. Из этой так называемой кожи можно много чего сделать. Например, камни заточения. А это... дымчатый хрусталь, кости голема».
«Кристаллы энергии», — кивнул я.
«Не только», — возразила старуха. «Но создание кристаллов энергии — самое рациональное использование этого хрусталя».
«Ясно».
«Далее», — буркнула матриарх. «Кровь — огненный рубин, а сердце — лиловый лед».
«Кристаллы жизни и маны».
«Верно», — согласилась она. Видишь, вон три больших кристалла размером с голову твоей кошки каждый.
Да.
Этих трех камней хватит на то, чтобы оживить всех големов-гномов.
Я ошарашенно взглянул на три крупных кристалла, а потом перевел озадаченный взгляд на остальную добычу.
«А ты не ошиблась?» — удивился я. «Всего лишь три камня. Не спорю, они не маленькие, но их всего лишь три».
Старуха усмехнулась.
«Поверь мне, мастера, которые будут создавать кристаллы, еще сумеют сэкономить приличное количество материала».
Я снова недоуменно взглянул на остальные кристаллы. «Почитай, вся туша голема остается мне». Матриарх довольно крякнула.
«Теперь понимаешь, какое богатство тебе досталось?»
«Ты была права», — тихо произнес я. «Как бы из-за всего этого новой войны не началось».
«Я тебе не советчик»,
— хмыкнула мать кобальдов.
«Но королеве гномов не стоит говорить, что ты смог вытащить всего голема. Скажу больше. Всех, кто был в этой пещере, следовало бы убить. Мертвые умеют хранить тайны».
Я покачал головой. «Нет, такого никогда не будет. Жизнь моих людей — самое ценное, что мне дали боги. Я не собираюсь разменивать их на какие-то кристаллы. Если кому-то вдруг захочется попытаться отобрать их у меня, что ж, пусть приходят. Лишние эски и скрижали нам не помешают». Сказав это, я взглянул на старуху. «Странно. Что это с ней? Вон как вся сжалась и скукожилась. До меня не сразу дошло. Кажется, я слегка напугал ее. Видимо, в последние слова я добавил звериного рыка. Побочный эффект после использования аватара хаоса». «За совет спасибо», — поблагодарил я, стараясь при этом, чтобы голос звучал мягче. «Может, еще что-нибудь расскажешь?» Мать кобольдов глухо кашлянула и как-то по птичьи встрепенулась.
«Ну, ты и приложила меня», — сварливо произнесла она, вводя головой из стороны в сторону.
«Что имеешь в виду?» — удивился я.
«Волей своей придавил, говорю», — произнесла она и словно откашлялась. «Постарайся со мной так больше не делать. Старая я для таких игр».
Я нахмурился и почесал затылок. «Это что такое сейчас было? Выходит, я так тоже умею».
«А совет?»
— буркнула старуха.
«Почему бы и не дать, коли просят? Самые большие кристаллы скорми городу. Вот эти несколько глыб подойдут».
«То есть как скормить городу? Похоже, для меня сегодня день откровений».
«Очень просто», — ответила она. «Брось их в источник города. Во-первых, объем увеличишь. Во-вторых, источник трансформируется, обретет новые свойства. Черный гранит тоже можешь бросить, хуже не будет. Вон те глыбы поменьше подойдут для создания новых источников. Это если вдруг захочешь строить новые крепости или замки. Ну а мелочь отдай мастерам».
Я стоял, открыв рот, и глупо таращился на гору кристаллов. Не иначе богиня Фортуна снова подарила мне свою лучезарную улыбку. С добычей закончили поздно ночью. Все забрали, начиная от жвал качества простой, заканчивая здоровенными кристаллами. Пришлось повозиться, но это того стоило. Плюс матриарх помогла. Получив мое разрешение, открыла свой портал прямо во внутреннем дворе замка. Пускать старуху внутрь не боялся. Во-первых, я понял, как работает ее магия переходов. Она могла перемещаться от метки к метке, которую оставляла заранее. Не знаю, какова максимальная дальность такого перехода, но то, что я уже увидел, впечатляло. Перед уходом из замка она демонстративно сняла метку, показывая тем самым, что она дорожит моим доверием. А во-вторых, мы с ней повязаны кровью. Если она нарушит клятву, всему ее роду не поздоровится. Переместив все кристаллы в Лисоград, я первым делом направился к источнику города. Сна ни в одном глазу. Слова старухи глубоко запали мне в душу. Я даже отложил осмотр всех своих личных трофеев, настолько идея трансформации источника завладела моим разумом. По моему приказу, самые большие кристаллы были перенесены в зал, где находился источник города. Всего получилось 8 глыб. 6 больших и 2 поменьше. Выходило по 2 камня каждого направления. В зале присутствовали все мои доверенные лица. Мрак, Бурый, Эмбер, Оникс и, конечно, Ми. Пока таскали кристаллы, я в общих чертах объяснил им, для чего это все нужно.
И когда они осознали, что именно попало к нам в руки, и самое главное, как мы можем это использовать, мой мандраж передался и моим ближникам.
«Уверен?» — спросил мрак.
«Абсолютно», — пожал плечами я, глядя на светящиеся радужными бликами обелиск. Кстати, некоторые из глыб, которые мы притащили сюда, были крупнее, чем сам источник.
«Может, соберем совет?» — неуверенно спросил Бурый.
«Зачем?» — удивился мрак.
«Мы вроде как решаем судьбу города», — пожал плечами мой второй магистр.
«Они имеют право знать, это их дом.
Этот город принадлежит охотникам», — твердо отчеканил мрак. «А что касается источника, пока не появился Эрик, им всем было плевать на него. Только благодаря великому магистру источник снова ожил».
Бурый хмыкнул и почесал затылок.
«Так-то оно да, но все-таки. Кроме того, мы еще не знаем, что именно должно произойти. Как бы не навредить».
«А чем же мы ему навредим?» «Это уже Оникс. Она бы давно все провернула. Такой уж у нее характер. Сперва делает, потом думает. Полная противоположность своей сестры. Кстати, если бы Эмбер могла выбирать, ни за что бы не решилась на какие-то изменения. Та еще трусиха. Одна словно дикий огонь, а другая спокойная вода. Но вместе они друг друга гармонично добавляли». «Что скажешь, братишка?» Не оборачиваясь, спросил я у гремлина. Ми подошел ближе и, не мигая, уставился на обелиск.
«Ты тоже заметил?» — наконец спросил он у меня.
«Да», — кивнул я.
«О чем это вы?»
— тут же спросила любопытная Оникс.
«Хм!» — кашлянул мрак. «Нам тоже интересно».
«Дело в том», — начал я объяснять, «что если приглядеться, то можно увидеть, что обелиск, а вернее наш источник, создан из лилового льда. И это абсолютно логично, так как мы прежде всего используем ману». Все тут же подались вперед и начали пристально всматриваться в огромный кристалл, выполнявший роль источника Лисограда.
«Ха!» — первая радостно воскликнула Оникс. «Точно!»
Она тут же завертела головой, сравнивая один из принесенных нами камней с источником.
«Сомнений быть не может», — веско добавил Бурый. «Это действительно лиловый лед».
«И что это значит?» — неуверенно спросила Эмбер. «И самое главное, как это нам поможет?»
«Здесь все просто, сестренка», — снисходительно произнесла Оникс. «Если мы хотим внести изменения в источник, нужно начинать вон с тех каменюк». И она указала пальчиком на два осколка лилового льда. «Все верно», — кивнул я. «Так и поступим». Затем, обернувшись к Бурому, я добавил. «А что касается совета магистров, если мы доверимся этому совету, у нас ничего не получится. Вообще ничего. Мы на войне. Сейчас время быстрых решений. Будем сомневаться, погибнем». Я запомнил, как говорил в тот раз со старухой и попытался повторить те интонации. И, о чудо, у меня снова получилось. Мои ближники прониклись. Воля сработала. Обведя взглядом их лица, я не заметил ни капли сомнения в их глазах. Любопытный эффект. Даже странно. И почему великая система молчит? «И последнее», — сказал я. «Совет скормить эти кристаллы источнику дала матриарх. Я доверяю ее опыту. Это не значит, что я всецело ей доверился. Просто в данный момент я не вижу, в чем ее выгода вредить нам. Наоборот, она сейчас очень заинтересована в нашем благополучии». Сказав это, я положил левую руку на обелиск, а правую на обломок лилового льда. В эту же самую секунду перед моими глазами появилась надпись.
«Желаете произвести слияние?»
Больше не сомневаясь ни мгновения, я дал согласие. А спустя еще миг меня накрыла темнота.